Пишите в своем листе не по пригожу, великого государя описываете без государского именования, чего не только тебе, мужику-вору, и великим государям писать и богам дарованную честь отнимать не годится. Царского величества воевода очень удивляется товарищу твоему, что он пишет не по пригоже и мирного постановления не остерегает, а на тебя, бесного пса, пенять нечего. Когда ты забыл Бога, православную веру и свою природную землю, на тебе какого добра пытать? Ты за свое воровство не только в будущем веке Божия праведного суда, и здесь мщенье не убежишь. До того у вас недолго, что тебя, крестопреступника, христианского изменника, худой гайдук или сельский мужик, как пса на корчме или ином какое-нибудь злодействие убьет. Но мало того, что державцы, указывая на мирное постановление, не хотели называть Михаила Федоровича царем, некоторые из них начали требовать, чтобы и русские воеводы не называли его царем, а сами начали называть его уничижительным полуименем и заподозривать законность его избрания. Литовский, серпийский державца, писал московскому масальскому воеводе Хитрову: «Ты к нам пишешь грамоты не по мирному постановлению. Своего М величаешь царем, как будто не знаешь, что все государство московское, думаю, и сам ты, и М, тот, королевичу нашему крест целовали. Мир заключен был между государствами, а не с М. Посланник Киреевский приходил в Литву не от М, но от панов рад государства московского». На эту грамоту отвечал калужский воевода Вильяминов: «Из вашего письма видно, что вы не шляхетского, а холопского неучтивого ложа дети, и по своей неучтивой последней наипростейшей природе скверные ваши уста на великого государя нашего, помазанника Божия, отверзаете, подобно бешеному псу. На такого помазанника Божия вам, собакам, непристойно было хульных своих уст отверзать и таким простым именем его государя злословить». Эта грамота вызвала ответ еще более дерзкий: «Описываешь М. Романова, жильца государя, царя Владислава Жегемонтовича всея Руси, которого воры казаки посадили с Кузьмою Мининым на московском государстве без совета с вами, боярами и дворянами. Ныне он не на своем престоле сидит, а на того, который из кони государь и сын государев, а не монашеский». Вильяминов отвечал: «Вы нынешнего короля своего называете шведом, королеву его бесчестите и броните неучтивыми речами и детей их. У вас повелось издавна, с государями вашими как хотите, так и делаете. Они на вас зато не гневаются, потому что вспихнете их на королевство, а потом сами спихнете, как сделали с Генрихом королем, а после того и Стефана короля отравили, который вами хотел владеть как годно государем. Мы великим государем своим никогда такой измены не делывали. И прежде великий государь-патриарх Филарет Никитич в мире был великий и ближний сенатор. Владиславу вашему того великого государства Бог не дал за отца его и за его неправды, за вашу сабатскую ложь и за лакомство, и вперед Владиславу государства московского не видать никогда. Пошатавшись по чужим землям, может и даром сгинуть, или отправит его на тот свет мачеха, а его родная тетка по матери, что у вас, не новая». Серпийский державца не остался в долгу. Ругательства усиливались все более и более. Дело дошло до последней брани. Бояре послали к панам список с грамотой серпийского державца, объявляя, что подобных вещей терпеть не будут, и требуя наказания баламутам. Паны отвечали, что они мирного постановления не нарушают ни в чем, и давали знать, что самозванцы готовы, хотя король им и не благоприятствует. «Сами знаете, что из вашего народа московского некоторые, называясь государскими сыновьями, опять грамоты рассылают, и людей вольных военных к себе призывают, запорожскими и донскими казаками ссылаются, и, по примеру Дмитрия, войною государства московского доступать хотят. Оттого великая смута на вашей Украине была. Но король заказ крепкий учинил, чтобы никто из людей его не смел идти. Относительно царя Михаила паны отвечали, что он написан в перемирной записи Михаилом Федоровичем, а не государем, потому что Владислав от своих прав не отказывался. Относительно же грамоты державца Серпейского паны писали. Мы этот список вычитали и видели, что они как солдаты, служивые люди, не зная письменного обычая, как в чужие государства пишут, попросту писали. В октябре 1620 года приехали в Москву посланники от панов Александр Слизень и Николай Анфорович с теми же речами. Владислав прав своих на московское государство не оставил. И вас всех, и с вами Михаила Федоровича, которого вы теперь государем у себя называете, от крестного целования не освободил. Опять паны писали о воровских заводах для угрозы боярам, желая показать, что от короля зависит сдержать и наслать самозванца на московское государство. В то время, писали паны, как комиссары на Орше платили жалование войску, разводили его из полков и войско разъезжалось, объявился новый завод. Начали метать войску грамоты от имени Ивана Дмитриевича, царевича московского. Московским письмом и за московскую печатью пишут в грамотах, что он жив и просит войска, чтобы оно, помня к себе жалование отца его, шло в московскую землю и помогало ему доступать отчины государства московского, а он им обещает добрую награду. Многие войски этому поверили и хотели было на службу к нему идти, но комиссары доказывали рыцарству многими словами, что это выдумка, и пригрозили именем королевским, чтобы никто из них за такое воровское дело не брался. Отецкие дети, все их послушались, по домам разъехались, а казаки и пахалики, некоторые пошли к запорожским казакам, чтобы с ними вместе провожать того Ивана в землю московскую. Тогда король тотчас разослал листы во все украинские места и запорожцам послал приказ с угрозою, чтоб все разъехались с границ. В таком положении находились польские дела, когда в августе 1621 года приехал в Москву турецкий посланник грек Фома Кантакузин. Если верить донесениям французского посланника в Константинополе де Сези, об отправлении этого посольства хлопотал византийский патриарх Кирилл, голландский посланник и несколько турецких вельмож. Султан Осман писал, что он идет с войском на литовского короля. Так чтоб царь воспользовался этим случаем отомстить полякам и закрепить дружбу с ним, султаном, шел бы немедленно со всем своим войском на короля. Великий визирь Гусейн прислал от себя особую грамоту любительному другу своему московскому королю, который писал, что пришло время подпоясаться воинским храбрым поясом, и чтоб царь такого времени не пропускал. Константинопольский патриарх Кирилл писал о том же Филарету Никитичу. Кантакузин объявил от имени султана. Слух до него дошел, что сын ваш польскому королю послал денег на помощь и сам хочет идти. Так он бы этого не делал, а стоял бы с нами на польского короля вместе. А когда султан польскую землю повоюет и города поберет, то русские города, Смоленск и другие, сыну твоему отдаст даром совсем. Ведомо великому государю, сыну вашему, и тебе, великому святителю, продолжал Кантакузин, что теперь в немецкой земле у цесаря рознь великая с лютерами, и земли у него отошли многие. На Угорской и Семиградской земле султан Осман посадил Бетлем Габора, на Воложской сына Михны воеводы, на Молдавской земле моего тестя, велел им всем стоять против цесаря, чтоб цесарю не дать помогать польскому королю. Цесарю теперь стало до себя, и себя ему не оборонить. Султан Осман нарочно послал сюда меня, человека греческой веры, чтобы вы во всем мне верили и на государя моего были надежны. Он подлинно стал на польского короля на 10 лет и пошел уже в поход, а меня отпустил с дороги. Да и цареградский патриарх Кирилл велел вашему святительству говорить накрепко, чтоб сын ваш с султаном стоял заодно и помощи польскому королю не посылал. В том я вам, государям, душу даю, что осман-султан с великим государем, сыном вашим, хочет быть в крепкой братской дружбе и любви и на польского короля стоять с ним заодно. Филарет Никитич отвечал: «Бояре с панами радными заключили перемирие, и города некоторые Литве отданы. Перемирие это сын мой велел заключить только для меня. Между сыном моим и польским королем и сыном его ссылки и любви теперь нет. Неправды их и московского разорения забыть нам нельзя. Мы того только и смотрим. Хотя бы в малом, в чем польский король мир нарушил, то сын мой для султановой любви пошлет на него рать, и людям ратным велено быть наготове. О помощи против султана сын мой польскому королю никогда не давал и не даст, чтоб султан верил в этом моему слову, да и святейшему патриарху Кириллу извести, что наше слово никогда не переменится». С этим Кантакузин и был отпущен. 12 октября 1621 года был у великих государей собор в Золотой Большой Грановитой Палате. На соборе было 3 митрополита – новгородские, ростовские и крутицкие. Архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, соборные старцы, протопопы и весь освященный собор. Бояре – князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами, окольничи, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы – дворяне из городов, выборные приказные люди, головы, сотники, дети боярские всех городов, гости и торговые люди, донские атаманы, казаки и всяких чинов люди всего московского государства. Говорили великие государи о неправдах и крестопреступлении, исконе вечного врага московскому государству. Жегемонта короля, сына его Владислава, польских и литовских людей. Жегемонт король мирное постановление нарушил. Из многих литовских порубежных городов урядники пишут не по посольскому договору. Королевича Владислава называют царем всея Руси, и задоры с литовской стороны делаются многие. В Путильском, Брянском, Великолуцком и Торопецком уездах литовские люди начали в государеву землю вступаться, а строгие слободы ставят, села и деревни, леса и воды осваивают. Селитру в Путильском уезде в 70 местах варят, будники за луж гуд, рыбу ловят и зверь всякий бьют. На пограничных дворян и детей боярских наезжают, бьют, грабят, побивают, с поместья изгоняют, пленников не всех отпустили, держат в неволе и поруганье. Из Серпийска урядники литовские в листу своем писали не по пригожу, со многою укоризную, чего не только им, собакам, и королю их писать не годилось. По злому же умышлению литовского короля в прошлом году они рады прислали государевым боярам посланников своих, и в грамотах писали непристойным обычаям нарочно, нарушению мирного постановления. Государево имя писали без государского именования, и от царского сродства государя отчитывают. Царя Ивана Васильевича не велят писать ему дедом, и царя Федора Ивановича дядю. И если Жегемонт король и паны рада в своих неправдах не исправится, то великий государь, прося у Бога милости и по благословению отца своего, за святые Божьи церкви и за православную христианскую веру, за свою честь и за всех людей московского государства, против литовского короля и сына его начнет стоять, своей чести доходить и всех людей московского государства неправды мстить. А теперь прислал к ним, великим государям, турский осман-салтан, послов своих, чтобы они были с ним заодно на общего недруга, литовского короля. И крымский царь на Литву также пошел. Шведский Густав Адольф, король, присылал не однажды, чтобы на польского короля стоять с ним заодно. И они, великие государи, еще жалея о христианстве и не хотя видеть кровопролитие, указали боярам послать от себя к панам ради с грамотой обо всех этих делах. Если паны к боярам гонца отпустят без дела, государево имя станут писать без государского именования или станут писать непригожие слова, королевича писать царем и в обидных делах расправы не учинят, то за такие великие неправды они, великие государи, больше терпеть не станут, сославшись с турским и крымским и с шведским королем, пошлют свою рать на Литву. А если польскому королю теперь смолчать, и если они теперь в своем упадке гордости и неправды не убавят, когда им война и теснота от турок, татар и шведов, то вперед, когда им от недругов, хотя немного пооблегчает, еще больше станут на московское государство умышлять и всякие неправды делать. Да и того надобно опасаться. Если теперь государям с турским султаном, крымским царем и шведским королем на польского короля не стать, то вперед бы с турками, татарами и шведами в большую недружбу не войти. Собор бил челом государям, чтобы они за святые Божьи церкви, за свою государскую честь и за свое государство против недруга своего стояли крепко, а они, освященный собор, будут молить Бога о победе и мире, а они, бояре, окольничи и так далее, и всякие служилые люди за них государи и за их государство ради биться, не щадя голов своих. Добили челом дворяне и дети боярские, чтоб государи их пожаловали, велели их в городах разобрать, кому можно государеву службу служить, чтобы ни один человек в избылых не был. Гости и торговые люди били челом, что они в помощь государевой казне ради себя давать деньги, как кому можно, смотря по их прожиткам. Вследствие этого бояре, дворяне и дьяки отправлены были по городам для разбора дворян, детей боярских и иноземцев, кто из них годен на службу. На третий же день после собора отправлен был от бояр к панам гонец Барняков с такою грамотою: «Только вперед великого государя нашего именования станете писать не по его царскому достоинству, или станете его укорять, или порубежных городов державцы станут писать не по его царскому достоинству, не потому, как написано в нынешних посольских записях, а ваши послы с таким полным именованием у московских послов запись взяли, да и в своей записи ваши послы государя нашего именовали великим государем, а королевича написали везде королевичем, а не царем. И только теперь королевича станут писать не по посольскому договору, то мы, царского величества бояре, последнее вам объявляем, что мы, бояре, и все люди московского государства больше того вам терпеть не будем, и, прося у Бога милости за честь великого государя стоять, и ваши неправды мстить будем». 2 февраля 1622 года возвратился Барняков из Литвы и привез боярам грамоту от панов. В этой грамоте король был написан не по прежнему обычаю, с прибавочными титулами и обладателем. А королевичи написали, что его выбрали царем бояре и вся земля, и крест ему целовали, и теперешний государь ваш Михаил Федорович, будучи стольником с вами и с другими стольниками, товарищами своими, королевичу присягнул на верность и подданство. И этого у королевича отнять нельзя, если же боярам надобно, то они бы об этом королевичу били челом и просили сами.